Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Мы говорим о выгорании, о кризисах. И мне кажется, очень важная тема, к которой Леша сейчас хочет вернуться. Выгорание, кризис, собственно, в той области жизни, которую мы связываем с Господом
если
Богом.
Если мы вернемся на бытовой уровень, мы видим, да, действительно, то, о чем вы говорите, человек в своей жизни проходит через огромное количество кризисов и на работе, и в личных отношениях, и в дружбе, и в вере. Но ведь у каждого из нас есть примеры, сейчас мы даже если не будем брать веру, какие-то очень бытовые вещи, видим людей, которые сломались на этом пути. Вы говорите с позиции сильного человека, и человек, который над эту тему рассуждает, человек, который над этим задумывается. Но я могу назвать навскидку достаточное количество своих знакомых, какие-то примеры из своей жизни, ну, приводить не стоит, но когда не получается преодолеть этот кризис. Так же и с верой. Человек, у которого нет этого опыта преодоления, человек, у которого достаточно сложные отношения, взаимоотношения с собой. Все же люди разные, и вот он ломается. И он ломается, и ломается его личная жизнь. Сколько разбитых семей, да, вот кризис, ни он и ни она не сумели это преодолеть, и разрушилось. Так же рушится дружба, так же люди лишаются работы, так же люди уходят, так же люди перестают верить. И вот эта череда кризисов, или один кризис большой, а у человека нет опыта его преодоления, он не знает, что делать, и непонятно, к кому идти. Потому что все ответы, которые на этом пути даются, они его не устраивают. Или он не видит, он сам запер себя в четыре стены и не видит двери. Хотя, может быть, она совершенно явно ему и на нее указывают. Но все мы знаем, и все мы часто встречаем такие примеры.
Ну, мы сейчас затронули просто, ну, да, понятно, тему такую, не просто серьезную, а такую, в каком-то смысле тему глобально вообще и нашего времени, там, и века там, ушедшего, 20 века.
Во, да? Все времена одно,
да,
и то же.
Ну вот оно как раз, мне кажется, оно больше стало вот в какой-то, в такой полный рост вот именно в веке 20-м, да, вот такой кризис веры, утраты. И потому что, ну, условно говоря, архаика, средневековье, она как раз характеризуется тем, что, в общем-то, мы там не очень понимаем, какая у людей личная вера, но все, так сказать, ходят строем, как положено, живут, так сказать, и, ну, и так далее, да? Вот, хотя всегда и даже в эти времена выделяются вот как раз и очень ярко вот те, в ком загорается эта личная вера.
Это был Мартин Лютер, да, раз
и изменился. Ну, да, или Франциск Ассизский.
Ну, к примеру.
Там,
преподобный Сергий Радонежский.
Или Серафим Саровский. Да. Вот мы видим, вот у них, вот они были, а вот они, это всегда. Всегда, всегда так, потому что, да, сказать, тут строем в Царство Небесное не войти. Все равно нужен вот этот личный прорыв какой-то. Другого пути совершенно нету. Но в 20 веке происходит, правда, вот этот вот кризис, связанный, мы не будем вдаваться в эти там историко-философские, так сказать, причины вот этого кризиса экзистенциального, вот, вообще с человеком. Но он во многом для церкви очень важен. И мне кажется, смотрите, что здесь... Вот важно, вот есть такая у нас замечательная святая преподобная Мария, мать Мария Скопцова, да, преподобная Мария Парижская, которая была совершенно удивительным человеком, да, и вот современником этого такого непростого времени, да, дружила с Блоком, Блок посвящал ей свои стихи, участвовал в каких-то революционных перипетиях, там, в начале века в России, потом оказался в эмиграции, да, вот, потеряла одну дочь, потом вторую, потом и сын уже в конце, вот, и была очень разносторонним человеком, очень талантливым, она писала прекрасно, вот, стихи и какие-то такие публицистические эссе. И она много про это рассуждала. И вот она говорила, что вот здесь очень важно на самом деле даже не то, что вот человек там чего-то утратил, а вот чем он горит. Вот, может быть, он и понимает, что он вот чего-то вот утратил, да, но он этого жаждет. Вот это такой парадокс, да, потому что можно как бы и иметь, но не гореть. И даже, в общем-то, как бы это не чувствовать. Ну, вот, да, ну, есть вера, там, ты там как бы про это даже вообще никак. Тебе это ничего не... А может быть, человек, когда и потерявший веру, или до нее не дошедший до этой веры. Была такая замечательная французская писательница Симона Вейль, которая была... Она так и не крестилась, вот, потому что была еврейкой, для нее это была какая-то непростая история. Но как она горела этой верой, если вы почитаете ее, вот, письма, ее книги. Вот. И вот это, на самом деле, очень важно, мне кажется. Это... Важно, я дерзаю так говорить, и, ну, для Бога, вот да, что человек, на что он надеется, к чему он стремится, с чего он ищет. И даже бывает вот истории, вот, например, опять, раз уж мы, так сказать, в эту тему немножко, так сказать, погрузились, Альбер Камю, атеист, все мы про него знаем, так сказать, да, философ абсурда. Но ведь, смотрите, одно из его таких вот кредо, которым он жил, да, никакого смысла нету. Нету никаких ценностей в этом мире, в котором мы живем. Все полно абсурда. Нет, конечно, никакого Бога там и ничего. Этого нету. Но я буду жить так, как будто это все есть. Я буду жить так, как будто этот смысл есть. Как будто есть это добро и есть это зло. Я буду ему противостоять. Нету свободы. Но я буду жить так, как будто... Да? Вот удивительная, так сказать, такая...
В романе «Чума» это очень чувствуется.
Да, но это вот его, так сказать, такое, правда, совершенно потрясающее. И я знал, например, человека. Вот у меня был знакомый, который, будучи в церкви, как-то отошел. Отошел от веры, от церкви, вот то, о чем мы говорим, выгорание, не выгорание, остывание, как-то он себя уже не чувствовал, ну, что ли, по-настоящему в церкви искренним, да, вот, так сказать, и мы с ним долго разговаривали, он отошел, и через какое-то время наша связь пропала. Я не видел его, не знал, как, что с ним. Ну, понятно, что ушел. Он был хороший человек, много мог чем заниматься, очень такой яркий, талантливый. Через какое-то время я с ним встречаюсь, и он так радостно говорит, а я в церкви. Вот, я говорю, а как это? Что, кто вдруг тебя там, не знаю, переубедил или какое событие? Может, все, же может быть, человек какой-то, может быть, беда какая-то вошла или радость, которая как-то вдруг раз, и человек опять... Он говорит, ты знаешь, нет. Но я думал, чем мне заняться. Ну, ему было чем заняться там профессионально, но как-то вот хотелось вот, сказать, то, что называется, для души. Вот. Я стал ходить в детский хоспис. Значит, в детский хоспис ходить, помогать там детям. И вообще как-то вот в эту как бы волонтерскую программу он как-то так вот вошел. Не думая совершенно про Бога, про церковь, про все. Но он вошел. И потихоньку, говорит, я не сразу это понял, но вдруг я почувствовал, что вот он, Господь есть. Вот, на самом деле, у меня стала просыпаться вот эта вера, которую вроде бы я утратил, вера, которая стала приносить мне какую-то радость, появился смысл. Вот все это ушло, пришло, то, что, казалось бы, ушло, ну, безвозвратно. И он вернулся и в церковь, и все. Вот. Потому что, смотрите, это очень важные какие-то вещи. Мы говорим, а как вот, ну, что тут делать, как помочь человеку? Да, нету таких рецептов, чтобы вот... так сказать, мы могли бы сказать, придите к нам, и мы вам поможем, как вам возродить свою утраченную любовь.
Но то, о чем вы говорите, про пример про хоспис, мне кажется, это как раз, ну, и, конечно, не универсальный рецепт, но один из возможных путей. Это да? То, что называется, если я не ошибаюсь, деятельная любовь.
Да.
Да, это... когда перестает быть теорией твоя вера и твои отношения с Господом Богом, а когда ты, может быть, даже и не думая о том, что ты сейчас вот эти отношения пытаешься на практике.
Вот именно важно, что не думая.
Ага.
Понимаете? Не потому я пошел в хоспис, что это благочестиво, хорошо, и батюшка меня благословил.
Это вообще... потребность есть.
Да, а просто потому, что вот захотелось вот это делать, захотелось вот, так сказать, прикоснуться к этой боли и отозваться собою на эту боль. И оказывается, там есть Бог. Понимаете, когда мы устраиваем какие-то вот такие утилитарные отношения с Богом, казалось бы, правильно совершенно, да? Вот я буду что-то делать, ну, и Бог меня благословит, и, может быть, там еще чего-то, так сказать. А потом мы удивляемся, а что это вот как-то вот вера уходит, остывает? Да потому что, если это такие отношения, Бог из них будет уходить. Его нельзя купить, его нельзя, ну, как бы, вот, так сказать, вот получить вот таким вот способом. Нельзя, вот. С ним можно быть только тогда, когда ты от него ничего не хочешь. Как недавно даже спросили вопрос, мне кажется, на Фейсбуке кто-то у себя задал, посоветуйте, что мне сказать человеку, который спрашивает, что может мне дать ваша христианская вера. Нормальный вопрос. Что может мне дать ваше христианское вера?
Да? Потребительский такой.
Да. И многие, кстати, меня очень порадовало, отвечали, да ничего она не может.
Да.
Да. Ну, почему потребительский?
Ну, он нормальный вопрос.
Он нормальный, да. А зачем мне? Когда смотришь изнутри, кажется, что... И у тебя есть твои собственные ответы на этот вопрос. А когда человек и не собирается... Или задумывается, ну, а действительно, а для чего мне это нужно? А что мне это даст? Да. У меня вот все есть. И жена любимая, и машина, и квартира, и дача. И езжу я постоянно на курорты, и дети не болеют, родители здоровы. Что мне даст?
Вспоминается, знаете, когда в начале 90-х Сергея Сергеевича Аверинцева, собственно, спросили журналисты какие-то именно вот этот же вопрос. А что ваша церковь может дать современному обществу? Все ждали от церкви, что вот это же такой заповедник...
Сбросив оковы, даст
да,
что-то.
Ну, не заповедник, не знаю, всего хорошего, вот это все плохое
плохого,
все ушло, значит, сейчас вот церковь придет и одарит, значит, нас, советских людей, которые жили в таком ужасе, там, тоталитарном и так далее, всем вот своим, так сказать, что она может нам дать, да, и многие тогда отвечали, много может все дать, что... и это были правильные какие-то ответы. А Сергей Сергеевич Аверинцев сказал очень просто, мне кажется, ну, так, единственное правильно, он сказал, да ничего он церковь дать не может, кроме Христа. Если он вам нужен, вы его получите в церкви. Если вам нужно что-то другое, то, скорее всего, вы испытаете разочарование. И это вот, кстати, очень важный такой момент, почему происходит иной раз выгорание. Я когда с людьми такими вот разговариваю, мы же иногда это не понимаем. Понимаете, даже когда мы вступаем в отношения личные какие-то, ну, может быть, еще не в брак, а вот где-то вот, у психологов есть, у семейных психологов есть такое понятие «брачный контракт». Ну, для нас это что такое юридическое, да? На Западе там придумали брачный контракт, значит, это как спасает брак от каких-то, так сказать, излишних вот, искушений, вот. Я сейчас не говорю, что это хорошо или там, что это плохо. Там,
это отдельная тема,
да,
большая.
У психологов это про другое. Любые отношения – это всегда некий, условно говоря, контракт, да? Вот ты как бы хочешь жить с этим человеком, да? И для тебя это... Вот что-то такое в нем есть, в этом человеке, что для тебя важно. Он красивый, он умный, может быть, богатый, может быть, там, интересный собеседник. Ну, вот это важно. Просто мы про это не думаем. Нам просто как? Ну, я хочу быть с ним или с ней, и как бы, ну, я люблю. Но за всякой даже вот этой любовью вот стоит вот это, да? И проблема многих семей начинается в том, что брачный контракт пересматривается. Ну, условно говоря, там, мужчина там, лет 30 женится на девушке 18-летней, и у него понятно, так сказать, да, какой, вот она такая юная, она смотрит на него прекрасными глазами, во всем готова ему потакать, он ее учит, потому что он уже много знает, а она готова слушать, все. И вот проходит там 5-6 лет, и он, а что-то, и у них кризис вот этот семейный. Ну, эта девочка-то выросла. Она тоже закончила университет. Она посмотрела жизнь. Она уже смотрит не на жизнь, но другими глазами. А он не понимает. У него тот контракт, что вот она будет всегда вот на него смотреть вот так вот, как, так сказать, такая юная девица на такого серьезного взрослого человека. И из этого выходит беда. Так вот, и когда мы приходим в церковь, понимаем мы это, скорее всего, конечно же, не понимаем. Внутренне, где-то вот этот контракт происходит, да? Мы чего-то от этого ждем. У нас есть некие ожидания, связанные с нашей жизнью, да? И во многом кризисы наступают тогда, и серьезные какие-то, когда мы понимаем, что наши ожидания не, так сказать, не исполняются. Об этом, может, мы поговорим, потому что это важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Вячеслав Привезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макаров в Московской области. Отец Вячеслав, а то, что вы сказали про неоправданные ожидания, может быть, я не права, но мне кажется, что когда мы Богу адресуем свои вопросы, мы не всегда готовы по-настоящему услышать ответ. Мы иногда, нам хочется, чтобы нам Господь ответил так, как это вписывается в наше представление о жизни, о самих себе, о своем пути и прочее. Когда мы получаем какой-то другой ответ, нам кажется, что Бог молчит. Или же, может быть, действительно, сейчас не время для ответа. Но в любом случае, Господь все время нам как бы расширяет вот эти границы наших представлений о нас самих, о нашей жизни, о наших горизонтах и вообще о системе координат, в которой мы живем. А у меня такое ощущение, что мы иногда сознательно начинаем это сужать, потому что, когда границы слишком широкие, ну, это же как-то страшно жить.
Ну, и страшно жить, да. И вот это неумение понимать, как вообще с нами, на каком языке с нами Бог разговаривает, это, в общем-то, одна из таких вот бед, особенно неофитов. Потому что, конечно же, у нас есть ощущение, что если мы чего-то просим, то, собственно, нам должно быть это дано в том виде, как мы просим. Да? Есть такая притча, я ее часто привожу, потому что она такая очень, мне кажется, важная для понимания нашей духовной жизни. Одному человеку снится сон, и в этом сне он идет по каким-то улочкам восточного городка, улочки узкие, много там магазинчиков, базарчиков. Вот, и он видит вдруг лавку, на которой написано «У нас все есть». Он так удивлен, и правда, оттуда какие-то запахи раздаются удивительные, звуки там, и все. Он открывает двери этой лавочки, заходит, там продавец, прилавок, значит, и правда, чего там только нету. И люди заходят, просят что-то, он даже не слышит, что они просят, и уходят довольны. Один зашел, второй, третий. Никто, так сказать, не уходит с пустыми руками. И он говорит: «А вот это у вас есть?» Ему подумали: «Да, конечно, у нас все есть». Вот. И он дает ему, продавец, маленькое такое зернышко. Вот. Он очень удивился: «Нет, ну я же прошу вас сказать». Он говорит: «Вы знаете, вы не прочли мелким шрифтом, там написано, видите, значит, у нас все есть, но мы плодами не торгуем. Мы торгуем только семенами». Да? Вот у Бога все есть. Все есть. Но он не торгует плодами, как нам кажется. Он не дает нам плоды не потому, что ему жалко, а потому что он понимает, как важно нам вырастить вместе с ним этот плод. Он дает нам семя. Без этого семя мы вырастить ничего не сможем. Без Бога ничего не будет. Но если мы понимаем, чего мы просим, да, тогда у нас будет меньше разочарований. Потому что, конечно, вот ну, такая расхожая история, когда тоже у кого-то из святых отцов, мне кажется, приводится, кажется, у Авросии Оптинской, ну, неважно у кого, когда он рассказывает, как некая женщина приходит и просит: «Ну, батюшка, научите меня смирению». Он говорит: «Ну, конечно, что-то ее благословляет, там, что-то ей говорит, там, она приходит через какое-то время, говорит: ну, батюшка, вот так все хорошо, вроде бы меня благословили, чтобы была смиренная, я только вышла от вас, вот, а моя там племянница, значит, мне что-то такое сказала, там, ну, и так далее, да?» И он говорит: «Ну, она, не понимаешь, на самом деле, вот, собственно, и происходит это научение смирения. Бог не посылает смирение, он посылает такие обстоятельства, в которых мы можем научиться смирению. Да, этот труд непростой, да, за него нужно заплатить, но совсем не тем, чем нам, так сказать, думается, можно заплатить, да, какой-то своей душевной вот такой работы». Или человек говорит: «Да, вот у меня вера как-то слабая, вот, Господи, пошли мне сильную веру». И думаешь, он проснется, и у него будет вера такая, что он горами будет двигать, да. А Господь посылает ему сомнения, а Господь посылает ему искушения, а Господь посылает ему какие-то нестроения в церковной жизни, какие-то статьи там про архиереев или еще кого-то. И он сидит: «Да что ж такое-то, у меня и так вера слабая, тут я читаю про такое». Но это Господь посылает, потому что, ну, через это нужно пройти. В свое время, я помню, когда отца Александра Меня как-то спросили на эту тему, вот его часто же спрашивали тогда, в конце 80-х, когда он выходил к людям, большой аудитории: «А как же так, вот в церкви, а вот у вас там все там, не знаю, священники с погонами там, или еще что-то, нестроения всякие там, та-та-та-та-та, вот, так сказать, все». Во-первых, он всегда говорил, мне нравится очень фраза: «Вам не нравится церковь, ну, придите в нее и сделайте ее другой. Какая будет вы, такая будет и церковь». Это очень... Но еще он любил приводить, знаете, такую замечательную притчу, как ни странно, из Боккаччо, из Декамерона. Вот, у Боккаччо есть такая история, где два друга. Один из них христианин, католик такой ревностный, а другой еврей, некрещенный. И они разговаривают, и тот, естественно, уже много лет пытается его убедить, что он крестился, он так его любит и вообще не понимает, как он, живя вот, вот так, ну, как бы, и как-то вот все никак не может решиться, так это прекрасно. А тот, в общем, нет. И, в общем, после очередной такой беседы он ему говорит: хорошо, ты меня уговорил, я согласен креститься, я пойду к твоему священнику, я совершу крещение, я стану христианином, но у меня только одно условие, и оно непременное. Он говорит: какое? Ну хорошо, да любое условие, конечно. Он говорит: я должен уехать на месяц в Авиньон. Авиньон, если вы помните, это город на юге Франции, где были разные папы. Угу. В общем, там была папская такая резиденция. Вот.
До сих пор дворец остался.
Параллельный Ватикану. Да. Вот. Я уеду в Авиньон и поживу там месяц. Этот друг, который был истинным католиком, прекрасно понимал, что он там может увидеть в Авиньоне. Он его, естественно,
параллельного
говорит,
папу.
Куда хочешь ехать, там еще папа женщина была в это время. В общем, куда хочешь ехать, только не надо. Давай вот мы тебя свезем там Монте-Кассино, к Бенедикту Нурсийскому, там, ну, много есть мест, где ты можешь подготовиться к крещению. Не надо в Авиньон. Он говорит: нет, я хочу в Авиньон. Ну, понятно, что его уговорить было невозможно. Они расстались, через месяц встречаются. Этот католик был, конечно, уверен, что, ну, понятно, все, он ему сейчас такое расскажет.
Операция провалилась.
Пошлет его вместе с его, так сказать, пожеланиями куда подальше. Вот какое же было его удивление, когда он сказал: все, веди меня к священнику, я хочу креститься, я вообще, вот, так сказать, что такое, что ты увидел в Авиньоне? Говорит: то, что я увидел, я рассказывать не буду, ты сам знаешь. Вот, это страшно, то, что я там увидел. Но почему же ты решил креститься? Потому что я понял, что если, несмотря на то, что там творят эти люди и, так сказать, служители церкви, церковь уже еще 14 веков стоит, вот, и она живет своей жизнью, значит, она держится не человеческими достоинствами, она воистину вот, держится Богом, сказать, который есть там столб утверждения истины. Да? Вот такая как бы история. Но мне кажется, она очень, очень важная. Вот, потому что здесь правда есть, вот иной раз это, сказать, это подмен, этот соблазн. Когда в свое время, в 19-м году, были знаменитые диспуты в Политехническом музее, который устраивал нарком просвещения Луначарский.
С Веденским.
С Веденским. Ну, не только, кстати, с Веденским. С Веденским было... Он, это был любимый его, так сказать...
Они в очень уважительном тоне общались.
Да, потому что они оба были образованными людьми, они такие были. Но одна была его дискуссия, беседа с Бердяевым. Бердяев был очень плохой лектор, он заикался, вот, но понятно, что умнейший человек, вот, и эта беседа Луначарского и Бердяева, она опубликована, точнее, вот то, что Бердяев, собственно, написал к этой беседе, есть этот текст, можно его найти, он есть в сети, он называется так: «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». И, собственно, Бердяев, зная, что сейчас им будут вменять Луначарский про все вот эти, вот, так сказать, нестроения, церковные мерзости там, и так далее, он сразу сказал: вы знаете, если вы хотите понять, что такое христианство, вам надо смотреть на Христа. Вот. Да, мы грешники, мы плохие его ученики. Но если вы хотите по-настоящему понять, так сказать, не подтвердить свое уже, так сказать, заведомое представление, а правда, что вам надо смотреть на Христа, давайте посмотрим на Христа, давайте посмотрим, чему он учил, давайте посмотрим, как он жил. Вот, там замечательно совершенно была эта лекция. И вот да, это тоже такой подмезный и соблазн. Это нас с вами, нас, христиан, не должно успокаивать, что, мол, ну мы-то можем жить... как у нас получается, вот. Вот. У нас зато прекрасный есть Христос. Вот. Нет, суд Божий, как говорит апостол Петр, начнется с Дома Божьего, да, и все понятно, сказать, как именно мы с вами вот, своей, увы, плохой жизнью по Евангелию бываем и соблазном, и причинам этих кризисов, и этих искушений, и для нас всегда, когда мы встречаем такого человека, это не повод сказать ему: ну что ж ты, дорогой, как-то вот вера твоя слаба, что ж ты тут запутался, вот, это повод на самом деле, сказать, посмотреть на себя, это понять, а как я живу, потому что, ну, в общем-то, любой такой вот сомневающийся и уж тем более отошедший от веры, это моя вина. Вот лично конкретная моя вина. Вот, и ничья другая.
Спасибо. Будем заканчивать программу. Спасибо большое, отец Вячеслав, за этот разговор. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово в Московской области, неподалеку от Черноголовки, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».